Здравствуйте. И с наступающим ближайшим шаббатом. Мы находимся в тяжелое время для Мисраэля. Время Бен Ацарим. Время между Теснин, между Шва-Исра-Батаму, Шестишебиав, 17-м Тамузом и 9-м Авом. Время, когда есть некоторое количество траура, некоторое количество ограничений. И время, которое подводит нас к Тишебиаву, к дню разрушения храма и к переживаниям, которые мы должны делать по этому поводу. На эту тему написана вся книга Эйха, которая читается в Тишебиав. Вообще Тишебиав проводится так тяжеловато. Законы Минхагим вы примерно, я думаю, знаете. Но в двух словах, чтобы напомнить. Кроме того, что это пост, у нас есть всего два поста, которые посты на все сутки. От захода солнца до выхода звезд на завтра. В отличие от Йом-Кипура, Лахалоха, в пост Тишебиав у нас нету мицвы прибавить от буднего к святому, поскольку Тишебиав это... Ну, на самом деле, на эту тему есть некоторый спор, но Лахалоха мы не должны прибавить, но за несколько минут до шки, просто потому, чтобы не ошибиться, принято начинать пост. Я на всякий случай говорю некоторые аспекты, некоторые галахот. У нас, начиная с 17-го Тамуза, есть запрет стричься, бриться. Запрет, говорит Шейхияну, соответственно, покупать новые вещи для Шейхияну. Для ашкеназских евреев Рошходыш, мимотим бы симхам, уменьшаем радость. Начиная с 1-го Ава, у нас есть запрет надевать свежепостеленную одежду, не считая нижнего белья. Нельзя поднадевать новую одежду, надо заранее переодеть такое количество одежды, которое постараться, чтобы его хватило на эти 9-10 дней, начиная с Рош Ходеша у нас в среду, в следующий вторник, начинается с вечера. И нам нельзя нормально мыться, нам нельзя стричься, это продолжение запрета. Начинается с Рош Ходеша для ашкеназских, все, что я говорю, это для ашкеназских евреев. Для сефардских евреев все эти запреты начинаются только с Муцей Шабата, с исхода субботы, потому что для них запрета только та неделя, на которую приходится Тишебиав. Нам запрещено пить вино, есть мясо, кроме определенных праздничных дат. Праздничные даты – это не день рождения, это, например, Брит Мила, когда только миньян может есть, мецумцам есть мясо. Вино на авдолу стараются, если есть такая возможность, дать сделать авдолу ребенку, который достиг уровня понимания, что такое брахот, но не достиг уровня понимания того, что такое разрушение храма и траура. И, наконец, сам Тишебиав, до Тишебиава, в эре в Тишебиав, мы не едим после хацот, после полудня, мы делаем судат мавсекет, мы едим, сидя на полу, на низком, не делаем какую-то большую группу людей, которые едят вместе, едим хлеб с пеплом, с яйцом, траурная трапеза, и можно пить нормально, все, быть сытыми, нужно быть сытым до начала поста. После чего начинается пост. В этот пост не чистятся зубы. Понятно, что нельзя есть, пить. До половины дня нельзя курить. Те, кто курит. Ну и, в общем, основные законы я сказал. Дальше некоторые минхагим. До хацота, то есть до полудня, сидят на низком. Либо на полу, либо на чем-то не выше 3 твахим роста, 30 сантиметров грубо. Сидят, значит, на низком, спят с изменением каким-то, ухудшают условия сна. Тот, у кого обычно две подушки, берет одну подушку. Тот, кто обычно спит на кровати, некоторые спят на полу. Ну, как-то немножко ухудшают условия сна. И что еще такие вот важные вещи? Тфилин и цицит. Не надевается большой талит с утра. Молятся шахрис без талита, без тфилина. В Минху надевают талит и тфилин, говорят, броху на талит и тфилин. Цицит катан, маленький талос, естественно, остается надетый, надевается, некоторые спят в талосе, чтобы не говорить броху на цицит. Начиная с хацота, с полудня начинается некоторое облегчение. Можно сидеть на высоком, надевается талит и тфилин. Но пост продолжается до выхода звезд, после чего Абдулу делать не надо, это пост, после чего пост закончился, но некоторые законы траура остаются на завтра до полудня, как то запрет на стирку и одевание каких-то вот свежевыстиранных одежд, он остается до полудня завтрашнего дня. Полдень у нас пятница, поэтому в этот раз есть определенная, значит, подготовка к шаббату и так далее. Поэтому даже в Тишебях после полудня, например, можно пойти в магазин, чтобы покупать продукты на шаббат. Если я иду именно покупать на шаббат, то это можно делать. И если такое, ну, сегодня это не актуально, практически никто не делает, но если кто-то хочет помыться легко в шаббат, в честь шаббата, то он может помыться до полудня пятницы. Если это именно легко в шаббат, то больше он мыться не будет. Вот, это такие основные законы Тиша Биава. Если есть какие-то вопросы, то задайте, потому что у меня урок не по закону, я просто немножко совсем вкратце изложить законы траура, для того, чтобы мы легче было поститься и помнить, что можно, что нельзя. Мы находимся в Илуте и горюем. А, еще первая половина дня, начнем раньше, с вечера, Минхаг вечером, читать книгу Эйха, Плач Иеремьяху, который читается в основном в синагогах, во всяком случае в литовских синагогах, в основном он читается там, где есть такая возможность, по могиле, по свитку, и читается с благословлениями, с брахот, и немножко тушит часть света, который есть во время молитвы, и зажигает свечи, чтобы как-то была темнота, некоторый симан траура, который существует. Кроме этого, поднимается, снимается парохет, занавеска Арон Кодеш, для того, чтобы во время весь Тиша Биав на Арон Кодеше, где лежат свитки Торы, там нету занавеса. Что еще такое? Есть чтение Торы, есть чтение Авторы. И до Хацота обычно читают кинот. Кинот там текст достаточно трудный и малопонятный текст, который находится. Текст, посвященный плачу по поводу того, что произошло. Он так и называется «Плач», описывающий те страдания, которые пережил Амисраэль. Он читается и вечером, там, ну, вечером относительно короткий, и утром, когда он не относительно, а без относительно достаточно длинный. Вот, читается 2-3 часа минимум. После чего, после Хацота читается Минха, после этого до Хацота. Неправильно идти спать после Хацота. Человек, которому тяжело поститься и тяжело обойтись без дневного сна во время поста, он может пойти спать после Хацота, после полудня. Но постараться надо не гулять, не спать, а находиться в трауре и делать так, чтобы ничего нас не отвлекало от траура Иерушалаем. В общем, все дни, начиная с 17-го Тамуза, траур растет, и поэтому человеку становится все хуже и хуже. И, в общем, так и должно происходить. И у нас есть обязанность сделать определенные вещи, связанные с трауром и Иерушалаем в течение всего года, и тем более в эти 9 дней, и в 3 недели, и тем более в Тиша Биав. В том числе одна из таких установок, которые сделали наши мудрецы, это не слушать музыку в эти дни. И вот как бы этим мы должны заниматься подготовкой к Тиша Биаву. Теперь перейдем к самому Тиша Биаву. Следующий четверг я точно не могу давать урок, потому как меня не будет в Иерусалиме и в Израиле. Я по каким-то церквей Цибур выезжаю за границу, так что в следующий четверг я точно урока не дам. Что будет дальше, мы посмотрим. Теперь мы продолжим немножечко еще несколько вещей, которые нам надо обсудить. А именно вопрос, связанный с том, о чем мы постимся в Тиша Биав, и как мы должны, о чем мы должны переживать, что мы переживаем и так далее. Хурбан. Разрушение Бейт ха-Микдаш. Разрушение храма. Я уже в прошлый раз, когда к 17-го Тамуза мы начали обсуждать, мы говорили о том, что Цион превратился в распаханную гору, по которой ходит Шуалим, по которым ходят лисицы. Хидо, если я правильно говорю, это Хидо, обращает внимание на такую вещь, что в книге Ирмияху, в конце книги «Плач Ирмияху», в конце Эйхи, есть такая фраза. Одну секунду. такая фраза, извините, пожалуйста, которая говорит, сейчас я открою, чтобы зачитать дословно, а не частично. Момент. У нас есть 5 мегилот, которые существуют. И мегилот Эйха кончается такими словами. Ну, не совсем кончается, но близко к этому. Момент. Альгар Цион Шишамем. Чуть раньше. Альзега я давали бейну. Об этом плачет мое сердце. Алела хашку эйнейну. По этому поводу затемнились, стало темно в моих глазах. Альгар Цион Шишамем. Про горы Циона, которая Шамем, которая опустошена. Шуалим лисица Илхуба. Будут ходить на нем, на горе Циона. Объяснение в том, что здесь написано две вещи. Альзе, а я давали бейну, это одно. Алело хашвойнейну, это другое. Объясняют нашими форшем. Альзе, а я давали бейну, это галут Исава, Эдома. Алело хашху эйнейну, об этом затемнились наши глаза, это галут Ишмаэля. Альгар Цион Шешамем, на горе Сиона, которая опустошена, это галут Исава. Шуалим Гилхуба, шуалим будут на ней ходить, те самые шуалим лисицы, которые увидел Раби Акива, это галут Ишмаэля. Хидо, который жил сильно до того, как Ишмаэль попал нормально, заселил Эрец Исроэль и стал представлять какую-то силу внутри Эрец Исроэль, внутри земли Израиля, он, давая этот комментарий, обращает внимание на слово шуалим. Шин айн ламит ютмем. Это те же буквы, что и слово Ишмаэль, только в Ишмаэле есть добавочная буква Алиф, которая является корневой буквой всего. То есть он говорит, что в этом пасуке есть намек на два галута Исава и Ишмаэля. И шуалим гилху бой. Шуалим будут, лисицы будут находиться в нем. Это Ишмаэль, который в нем будет находиться. И это те же самые буквы, плюс буква Алиф, которая есть в слове Ишмаэль. Это называется гематрия калелет, гематрия включающая, где добавляется цифра 1, чтобы усилить действие, которое происходит. Таким образом, его прочтение этого пасука, оно звучит так. Сейчас, секундочку. Альгар Цион Шешамем. Это гора Циона, которую сделали, привели к опустошению эсавцы, и то, что на ней ходит, то, что на ней находится Ишмаэль. Понятно, что это сегодняшняя ситуация Гарсион, Гармария, что на ней находится Шуалим в виде Ишмаэля, что на ней находится их мечеть, и они там находятся, вовсе не мы там находимся. И это как бы кусок Эрец Исроэль, который вырван от понятия Цион, вырван от понятия Торы. И если мы говорим, что Кимицион Тецет Тарау Двар Ашем Иерушалаем, из Циона выходит слово Тора, а слово Всевышнего из Иерушалаем, понятно, что Икар, главная суть Иерушалаема, это храмовая гора, где находился Бейт Амикдаш, то сегодня с горы Цион доносится голос не Всевышнего, а голос вот этой тумы, этой клипы, которая наполнила Гарцион. И это одна из вещей, о которых Ирмияу пишет, что об этом разрывается, об этом рыдает мое сердце. Я давал тут серию уроков по книге Эйха, и когда мы их учили, то я очень много использовал и приводил комментарии такого рав Довид Вали, ученика Рамхаля, который объясняет все псуки, Эйхи немножечко своеобразно. Ну, может, не все, я не могу так сказать, но почти все. Псуки Мейхи он объясняет немножечко своеобразно, хотя и однообразно. Он объясняет все элементы плача Ирмияву, что конкретно Ирмияу увидел, в чем он видит вот то страдание, которое происходит. И когда он описывает это страдание, он тут же объясняет, почему это страдание являлось необходимым результатом разрушения Бейт Амикдаша, что из-за того, что Бейт Амикдаш разрушен, именно по причине разрушения Бейт Амикдаша, нужно, чтобы это страдание спустилось в мир. И он объясняет каждый момент, включая того, что на Храмовой горе теперь находится вместо Иерушалаима совершенно наоборот. Это нужно в связи с тем, что, если очень коротко сказать, что существует определенное разрушение храма, привело нас к определенному увеличению понятия ситрохры, увеличению понятия ецергары и сил зла, которые ухватили и захватили большую часть всего мира, если не сказать весь мир в общем. И захват, который они произвели, он настолько сильный, что так душа, та святость, которая остается в мире, она захвачена, она соединена, мюрбевит, перемешана с моментами, с элементами клипы. И перемешана настолько, что выделить ее, это является задачей Амисраэля в этом мире, выделить ее становится все тяжелее и тяжелее, потому что эта смесь становится все сильнее и сильнее. И поскольку эта смесь такая сильная, то Шехина, божественное присутствие, которое раскрывается внутри нас, вынуждено покинуть очень большую часть, в общем, самую большую часть всего, всей жизни нашей на Земле, и не только на Земле. Связано это с тем, что если сейчас Шехина проявится, даже не в полной, но сильнее, чем она проявляется сегодня, если она проявится в этом мире, то поскольку ей надо питать нас, и кроме нас ей надо питать те элементы святости к душе, которые находятся в этом мире. И если это будет проявлено внутри, то для того, чтобы питать к душу, шефа изобилия, не только материальное, но и духовное, которое придет к разным элементам, к душе, которая находится внизу, в том числе к Амисраэлю, к той ее части или ко всей ее части, которая сохраняет верность Всевышнего, соблюдает мицвот и не делает каких-то самых страшных или далеко не самых страшных аверот, не нарушает шаббат, не убивает, не шатается по неизвестным кем, замужним женщинам и незамужним тоже. И вот все остальные вещи, которые написаны в Торе, все заповеди Латасе и заповеди Асе, которые сказаны, те немногие или многие, которые соблюдают эти мицвот, если им дать шефу, им дать изобилие духовности и соединить с Шехиной сильно или чуть-чуть больше, чем не соединены сейчас, то получится еще хуже, чем сейчас. В чем хуже? В том, что поскольку вся душа, которая есть в этом мире, она соединена с силами тумы, с силами ситра охра, то получится, что ситра охра и тума получат силы от шехины, ее изобилие. И тогда они настолько усилятся, что вытащить, отделить от них душу и освободить святость, которая в них находится внутри липы, станет невозможно или практически невозможно. Поэтому Хакодеш Барагу делает такую вот вещь, что посылает нас в Галут, и это суть понятия Галута. Сказано, что «Ло галхо Амисраэль ла Галут, эла ла оце мишама нефешот шель герем». «Не пошли Амисраэль в Галут, а только чтобы вытащить оттуда». Души, герем, которые там находятся. Поэтому нужно, чтобы Амисраэль был всюду, потому что так душа, которая растворена, должна быть соединена. Мы знаем прекрасно, что никогда не было ни одного момента в истории, что Амисраэль занимался миссионерством, пытался привлечь к себе другие народы и другие религии. Такого нельзя делать, этого не было сделано. Что означает этот мидраш? Мидраш означает, что мы должны пролить какое-то количество света Торы, очень ограниченное, но тем не менее должно быть пролито внутрь всех элементов Галуты, где мы находимся, чтобы та душа, которая там находится, могла пробудиться. Мы видим, что она пробуждается. Но Нефешот Шель Герем – это не именно души Герем, это все искры святости, которые находятся, которые должны быть выбраны и присоединены к Творцу с помощью Всевышнего, и это работа Амисраэля в этом мире, вытащить оттуда все искры святости. Но если эти искры святости, которые перемешаны с клипой, я повторяю, чтобы было понятнее, что я имею в виду, если эти искры святости, которые перемешаны с клипой, получат очень сильный заряд к душе шефа, то есть изобилие со стороны Всевышнего, со стороны Шехины, то в этой ситуации это изобилие приведет к тому, что клипа настолько усилится, что станет невозможно, душа тоже усилится. Но если к душе, скажем, 10-5%, а 95% клипы в этой растворе, который мы делаем, процентный состав далеко не в нашу пользу, не в пользу к душе, я имею в виду, то в этой ситуации, если немножко больше дать изобилия, влияния Творца этому раствору, то в результате увеличения, процент увеличения, который попадет на клипу, он больше, чем тот, кто попадет на душу. Поэтому Акодыш Барагу выбрал такой путь, что он скрыл себя. И это сокрытие, это тот галут, в котором мы находимся. Галут в данном случае, как то, о чем плачет Ирмияу в конце Нигейхи, это галут по этому комментарию. Я говорю по их комментарию, если я не ошибаюсь, то это Хидо. То мы находимся внутри галута, который галут Исава и Ишмаэля одновременно. Это перемешение вот этих вот вещей. И, соответственно, то, о чем мы говорим как бы напрямую, самое высокое место к душе, которое существует, храмовая гора, на ней находится состояние тумы, труднее которого очень трудно представить. Это тума, это тот галут, который находится. И что, по идее, не может не вызвать плач с нашей стороны. И человек, который об этом задумывается, он должен плакать на эту тему. И это плач, который плачет Ирмияу. «Ам эла давшали бейну». По этому поводу мое сердце разрывается на части. Но при этом есть одна вещь, которая может быть значительно хуже, чем нахождение Ишмаэля, то есть Шоалим, как сказано в пасуке, лисиц внутри храмовой горы. Состояние, которое может быть хуже этого, я имею в виду состояние на храмовой горе, это нахождение там евреев. Сегодня евреи, которые идут на храмовую гору, эта проблема значительно-значительно более серьезна. Во-первых, потому что их проблема – это их проблема, а наша проблема – это уже га-проблема для всего мира и для нас в первую очередь. А во-вторых, то, что я только что сказал. Поскольку любое изобилие, которое дается сегодня к душе, оно, мы получаем всегда крошки со стола Исава и Ишмаэля, со стороны вот этих вот клипот, которые наполнил не мир. И поэтому, если сейчас мы получим больше изобилия, то это изобилие пойдет не только к нам, но пойдет к двум самым, ну, к разным клипот, но в данном случае к двум самым серьезным клипот, которые сейчас существуют в мире. И тогда в этой ситуации, если это, не дай бог, произойдет, то в этой ситуации они усилятся настолько, мы усилимся на 1-2%, а они усилятся на 100-200%. И таким образом это усиление, я не имею в виду физическое и военное усиление, я имею в виду именно усиление духовное. И тогда это усиление будет настолько сильно, что к душу, которая перемешана, уже будет не вытащить. Внутри галахической части мира это можно увидеть и понять немножко с иной стороны, а именно. Человек, который находится в состоянии тумы, в состоянии ритуальной нечистоты, который касается к душе, а мы все находимся в состоянии ритуальной нечистоты, в состоянии тумы, мет, тумы умершего. И несмотря на то, что есть места храмовой горы, на которые человек, который там и мет, может заходить, если он там и мет, не на всю храмовую гору, на очень небольшой кусочек по краю, но он может туда заходить. Но надо точно знать, где эти кусочки и где эти ограничения. Сегодня есть много мнений на эту тему. Я не говорю, что это как бы мнения равнозначные, но есть мнения на эту тему, но каждое из них, оно со многими минусами в основном, потому что все эти мнения, где находится какая часть храмовой горы, основывается на археологических раскопках, когда кто-то решил, что вот эту часть, которую они выкопали, они соответствуют этому, не этому. Решение это не очень правильное, мягко говоря, потому что понятно, что археология, ну, как бы не стопроцентная информация, которая существует. Когда строился второй храм, то Гемора в трактате Звохим, в районе 60-го дафа, Гемора говорит, что когда пришли Алей Бавель, люди, которые под руководством Эзра пришли строить второй храм и построили его, для того, чтобы установить мизбех, жертвенник, потребовалось три пророка. Один сообщил место, точное место жертвенника. Другой сообщил размеры точные жертвенника. Третий сообщил еще какие-то вещи связанные и так далее. Я не помню сейчас какие. Но в результате они без пророков нельзя было точно установить, где был жертвенник. Несмотря на то, что прошло всего 70 лет с разрушения первого храма, еще были люди, которые помнили первый храм, и они плакали, видя второй храм, потому что второй храм с точки зрения их души совсем был намного-намного ниже первого храма, третий будет выше. Вот, они плакали, они видели, они помнили жертвенник, но установить до мельчайших подробностей, размер жертвенника был еще вопрос, установить до мельчайших подробностей, где и какого размера был жертвенник, это было сделать никак невозможно без пророков. На самом деле, я не знаю точно, почему размеры жертвенника более или менее известны, но, тем не менее, местонахождение его было сделать никак невозможно до того, как пришли эти пророки. Сегодня понятно, что мы не знаем точных границ Храмовой горы, куда можно зайти, куда нет, Туматмет. Но кроме этого, зайти туда в состоянии Туматмет без необходимости для этого никак нельзя. И кроме этого, есть еще определенные виды тумы, которые уходят из тела человека, которые мешают туда зайти даже в случае, если мы заходим в то место, где там Эмет, человеку, у которого есть тума от смерти, даже если у него нет, даже туда, если можно заходить, то другие виды тумы, которые не позволяют туда заходить, от них можно избавиться. Но это сделать нужно правильно, согласно галахе и так далее, с деталями. Кроме этого, зайти с кошельком, в обуви, с палкой, с посохом, я не говорю с оружием, на Храмовую гору, это запрет Торы, стопроцентный запрет Торы. И, соответственно, нельзя туда заходить ни в коем случае, по многим параметрам, по мнению Рамбама. По Райведу тоже нельзя туда заходить, но за это нету карета. По мнению Рамбама есть карета, по Райведу нету карета, так считает большая часть или большая часть комментаторов Рамбама и Райведа. Мишна Брура, та книга Хофец Хаим, на которой мы обычно основываемся на Галоху, Мишна Брура запретила заходить на Храмовую гору. Мишна Брура, судя по всему, пасак, как Рамбам, Хофец Хаим. Я не знаю никого точно, кто пасак, как Райвед, но в любом случае эти ограничения, они очень жесткие, и любой заход на Храмовую гору является, в принципе, по большей части мнения, одной или несколькими аверот одновременно, которые делаются, в общем, без всякой необходимости, в общем и целом, просто чтобы показать, какие мы сильные, здоровые, и мы им всем покажем. И даже Мизрашный Поским, когда было организовано государство Израиль, которые, в общем, очень хотели разрешить все, что возможно разрешить для того, чтобы это была наша земля и наше государство. Их таким духовным руководителем был Рав Кук, он запретил это строго-настрого, оперируя даже тем, что мнение Райведа тоже запрещает туда заходить. И вот получается теперь такая ситуация, что там находится клипа. И понятно, что любому нормальному человеку очень хочется, чтобы эта клипа пошла куда-нибудь подальше, а мы пошли куда-нибудь поближе. Но Лемайса, как я уже сказал, что это больше броха, чем клала, как любые клалот, которые написаны в книге Эйхи, по которым мы должны плакать, переживать и страдать, тем не менее мы должны понимать, что в этом содержится тикун исправления. Потому что если сейчас Храмовая гора бы была открыта для Амисраэля полностью, и Амисраэль бы туда шатался просто так, без всякой необходимости, то это сильно хуже, чем когда там находятся Шуалим, Лисицы, Ишмаэль и так далее, которые там ходят. И поскольку они, у них ограниченная возможность тумы, они не обладают той тумой, которой обладают мы, к ним не пристает тумамет, тумается мегуфо, это только кзера драбонан по отношению к ним, и дарайса, у них нет этих видов тумы. Поэтому они затумить и испоганить могут намного меньше, чем мы. А понятно, что затумить место храма, это как-то вот так себе идея. Теперь, чтобы немножечко развернуть как-то эту тему, я хочу обратиться к такой агаде, которая находится в трактате Авойда Зойра, то ли 18-й, то ли 20-й дав, не помню точно, сейчас, одну секунду, может быть, у меня закладка, да, у меня есть закладка на эту тему, не помню точно, 18-й дав Умадбейт. В Гемаре Авойда Зойра есть довольно интересная и непонятная агада. Как обычно, все агадот, которые написаны в Шасе, они, когда мы даем какой-то комментарий, объяснение, то это только некий вектор, некое направление задуматься над этими вещами. Желательно не выдумывать ничего нового, но задуматься и увидеть какие-то проблески того, что там написано. Потому что все подобные агадот Шас, они настолько глубокие, что понять до конца их смысл практически невозможно. Привожу агаду. Говорит Гемора, когда заболел Раби Йоси бен Кисма, то пошел Раби Хананья бен Тардион навестить его. Сказал ему, говорит Раби Йоси бен Кисма, обращается к Хананье. Хананья, брат мой, разве ты не знаешь, что этот народ, то есть Рим, с небес заставили его нам, поставили, установили на нас. Сделали его царем над нами с небес. Что ты видишь, что она разрушила наш дом, дом Всевышнего. Она сожгла Гейхаль, замок, Бейт-Мигдаш. Она убила хасидим, благочестивых людей. Она сделала так, что исчезли самые лучшие из людей. И все еще она существует. А я слышал про тебя, что ты сидишь и занимаешься Торой, и собираешь кагелот, берабин, большие общины людей из Сефер Тора у тебя под мышкой, и ты преподаешь Тору. Как же ты так делаешь? Ведь это, ты видишь, что ее власть дана Всевышним, ее гзейра, запрещающая учить Тору, она исходит от Творца. Отвечает ему Раби Ханани бен Тардион: «Мина шамай мирахму алай, с небес меня помилосердствует по поводу меня». Говорит ему Раби Йоси: «Я сказал тебе, дворим шельтам, я тебе сказал какие-то слова, в которых содержится смысл, а ты мне говоришь, что мина шамай, с небес на тебя будут с милосердием относиться. Что-то ты не то сказал. Удивляюсь я, если не сожгут тебя и Сефер Тору вместе с тобой в огне». Ответил ему Раби. Раби Ханани ему говорит: «Раби, мани лахая аба, будет у меня жизнь алам аба». Ответил ему: «Было ли какое-то действие, которое было у тебя в руке?» Сказал он: «Деньги Пурима, они перемешались у меня с деньгами бедняков. Я габайт сдаки, у меня содержится сдока. И я положил в один кошелек, и не помню, сколько там было денег, которые для Пурима, и денег, которые для обычной сдаки, для бедняков. И я взял и отдал, удвоил сумму, и отдал и беднякам всю сумму, и Пуриму всю сумму. И то, и другое отдал». Сказал ему Раби Йоси: «Если так, то пусть твой удел, алам аба, будет мой удел, и твой гораль мой гораль, и твой жребий мой жребий». Продолжает Гемора и говорит: не прошло много дней с тех пор, пока Раби Йоси не умер, бен Кисма не умер. И пошли все гдолей Рома, большие люди Рома, пошли вместе с ним, пошли хоронить его. То есть был такой известный рав. И несмотря на то, что Рим разрушил Бейт-Мигдаш и так далее, он давал какие-то почести рабаним, и они пошли его хоронить. После этих, они там говорили Геспедим, говорили надгробные слова, так интеллигентно себя вели. После этого прошло какое-то время, и они возвращаются обратно с похорон, и увидели Раби Ханани бен Тардион, который сидит с Сефер Торой и преподает Тору вокруг кучи учеников. Они его арестовали и завернули в свиток Торы и сожгли вместе со свитком Торы. Дальше Гемора говорит еще одну вещь, которую я совсем не понимаю, но я поделюсь с вами этим непониманием, но я не понимаю. Гемора говорит, что сожгли его и убили его жену. Там еще всякие неприятности в семье были. Гемора спрашивает, что его за что и жену за что. Отвечает, что Раби Ханани бен Тардион сделал ошибку. Его ошибка была в том, что когда он преподавал Тору, он был Дореш, объяснял различные, или одно, или разные, я не знаю, имена Всевышнего, и объяснял им поатиот, гагэшем беатиот. Он произносил, объяснял, комментировал имя через букву. Это запрет, который Тора запрещает, это вещи, которые передаются один на один с вратарем, раз в 7 лет, может быть, раз в 70 лет, может, раз в 14 лет. Поэтому эти вещи могут передаваться только ученику, который вышел на этот уровень, и во всяком случае не бы рабим, а совсем-совсем наедине. Почему Раби Ханани бен Тардион это делал, объясняет комментатор? Потому что он увидел, что разрушение храма и все, что происходит, привело к такому уменьшению света Всевышнего, такому уменьшению знаний Торы, что он решил, что пришло время, когда этот свет надо увеличить, знания должны быть увеличены, потому что Амисрей просто не может выдержать того, что происходит. И обязательно нужно компенсировать эту подачу. Для того, чтобы это сделать, он решает, что нужно и собирать компании многих людей, и Тора преподавать, чтобы Тора не была забыта и не оставлена, чтобы свет Тора не исчез из этого мира. И также нужно даже объяснять имя Всевышнего, которое, в принципе, не должно быть объяснено. За это Акодыш Баругу привел его к смертной казни. В отличие от этого, его жена не занималась этими вещами. За что ее приговорили к смертной казни? Отвечает Гемора за то, что она не упрекнула его. Она должна была упрекнуть ему, сказать, что делаешь неправильно, не по закону. Балей Мусар задает вопрос и дает ответ на этот вопрос. Вопрос я понимаю супер хорошо, ответ я понимаю супер плохо. Я с вами поделюсь, может, вы поймете. Вопрос очень простой. Рабби Ханани бен Тардион – это человек, который Гадоль Адор, самый большой рав, или один из двух-трех самых больших рабоним поколения. Его знание Торы, ну, у Высоцкого была песня «Передо мной любой факир, ну, просто карлик. Я их держу за мелких шулеров». Все остальные рабоним по сравнению с ним – это несопоставимо. Его жена, кроме того, что у жены есть какие-то определенные правила поведения, что она шакшира слушает, что говорит муж, кошерная женщина. Но кроме этого, понятно, что она не была Гадоль Адор. Она была женой Гадоль Адор. Но Гадоль Адор она не была. Она не была равом. Есть рав, который посекла Алоха, по совместительству работает твой муж. Но он посекла Алоха, что сейчас нужно вести себя так-то и так-то. У нас есть митсва слушать псак Гадоль Адора, слушать псак больших рабоним, которые есть в поколении. Тем более такого. И вот он посак, что сейчас пришло время, когда нужно делать так-то и так-то. Откуда она знает, и как она может противиться и упрекать его, и сказать, что ты делаешь неправильно? Это вопрос, который задают очень многие. Как ее можно за это наказать? Балай Мусар дает ответ. Звучит очень красиво, пока о нем не задумаешься. После того, как задумаешь, звучит все равно красиво, но понимание у меня не прибавляется. Они говорят, что жена всегда чувствует, когда муж неправ. Поэтому, несмотря на то, что она не была Гадоль Адором, он был, она, тем не менее, должна была почувствовать, что он неправ, и должна была выполнить миссу упрека, хот тахет от метеха, вылоси саалавхет. Упрекай своего ближнего, не принесешь за него наказания. Звучит жутко красиво и совершенно непонятно. Потому что чувство это очень хорошо. Но, во-первых, очень многие жены чувствуют, что муж неправ всегда, независимо от того, что он делает. А во-вторых, ну, чувствует она, ну и что? Но у нее есть псак Гадоль Адора, который он сам себе объявил. Как на основании каких-то своих ощущений можно приставать к мужу и говорить, что он неправильно учит Тору? Это загадка, на которую у меня нет ответа. Причем не каждому мужу, а именно к этому конкретному, не мальчику, но мужу, Рабби Ханина бен Тардион. У меня нет ответа на этот вопрос, я ничего не могу вам сказать. Кушья лучше, чем тируц, но это очень часто бывает, что трудность, которую ставят, лучше, чем объяснение. Но Рабби Ханина бен Тардион был сожжен, завернут в свиток Торы и сожжен. Его дочка, которая наблюдала за этим сожжением, она обратилась и сказала: «Папа, как такое может быть?» На что он ей сказал, что если бы меня сжигали без сефер Торы, то это было бы тяжело в моих глазах. Но сейчас, когда я сжигаюсь вместе со свитком, то тот, кто ответит за альбанаши Тора, за оскорбление Тора, он ответит за оскорбление меня. Поэтому я горю с легким сердцем, сказал Рабби Ханина бен Тардион. Теперь здесь есть несколько моментов, которые я хотел бы как бы немножко попытаться пояснить. Первый момент объясняет товарищ по имени Маараль из Праги. Маараль из Праги говорит, что, во-первых, Раби Йоси бен Кисна говорит ему, что я удивляюсь, если тебя не сожгут вместе с Сефер Торой за то, что ты делаешь. Это царство, которое назначено сверху, и гзерот, который дает это царство, эти гзерот назначены сверху, Всевышний выбрал их для того, чтобы они сделали этот гзерот на нас. А ты нарушаешь не только гзерот Рима, но гзерот Всевышнего. Потому что гзерот Рима, они от Всевышнего. Говорит Рабби Ханина ему на это. Что я по отношению к Олам Аба? Олам Аба у меня будет или не будет? В чем его вопрос? Мы говорим сейчас о том, как надо себя вести, или о том, получишь ты Олам Аба или нет. Суть в том, что он задает вопрос, что раз так, раз сейчас ты говоришь, что я делаю неверно, и меня сожгут с Сефер Торой, может быть, я совершаю акт самоубийства И как самоубийцы не имеют удела в будущем мире, по ряду мнений, так и я не буду иметь удела в будущем мире. Это вопрос Раби Ханини. На это спрашивает его Раби Йоси. Скажи, а было ли у тебя какой-то маасе, какой-то случай такой вот, который, чтобы ответить на этот вопрос, было у тебя что-то такое выдающееся или нет? Дальше ему рассказывает Раби Ханина, что вот была история с деньгами Цдоки, которые перепутались с деньгами Маасера. Маасер с Пурим. Ответ абсолютно непонятный, как и вопрос абсолютно непонятный. Потому что Раби Йоси задает вопрос не какому-то гопнику в подворотне, а сделал ты когда-то что-то хорошее или нет? Вопрос Годель Гадора по имени Раби Ханина. Человек, который в общем всю свою жизнь учит Тору, преподает Тору и работает Габаем Цдоки одновременно, то есть делит деньги для бедняков. Это человек, который, ну, как бы предел мечтаний, который может быть у всех остальных, достигнут уровня такой души, такой святости. А ему задают вопрос, а что-нибудь хорошее ты вообще сделал в жизни? Какую-нибудь историю можешь рассказать? И он не рассказывает Тору, которую он учил на протяжении многих лет, не отрывая и не поднимая одного места от табуретки. Он рассказывает совершенно другую историю о том, как у него перемешались одни деньги с другими деньгами. И он добавил немножечко или множечко цдоки для того, чтобы точно не украсть деньги цдоки. Это не по галохе, это лифним ишура дин, выше того, что требует суд. Но и после этой истории, говорит Раби Йоси, я уверен, что у тебя есть олам аба и галва, если у меня будет такой же олам аба. Что же тогда это значит, вся эта история? Это Раби Ханина, это единственная вещь, за которую он может получить олам аба. Его Тора, его остальных мецвот недостаточно. Вопрос на поверхности. Один из ответов на этот вопрос, который я слышал или читал, заключается в том, что есть мнение Рамбама, которое находится в конце Гемора Макот, в комментарии на последнюю мишну Гемора Макот, где Рамбам говорит, что сказано, что Хакодыш Брагу хотел ли закот Израиль, удостоить Израиля, поэтому дал им много Торы и мецвот, чтобы для чего. Объясняет Рамбам, что этот мир устроен Всевышним таким образом, что если есть одна мицва, которую человек один раз выполнил, лишмал и гамри, полностью лошем шамаем, без какой-либо примеси, какой-либо другой каваны, то за эту мицву человек получит олам аба. То есть достаточное условие для олам аба, это чтобы была одна мицва на все 100% выполненная лошем шамаем. И Рамба пишет, что поскольку мицвот много, то почти невозможно, чтобы хотя бы одна из них хотя бы раз не была выполнена лошем шамаем. И объясняют комментаторы, что это и есть вопрос, который Раби Йоси задавал Раби Ханину. Есть у тебя хоть одна мицва, которую ты сделал один раз полностью лошем шамаем? Он говорит, да, вот эта история с докой. Поскольку никто не знал, что у меня перемешались деньги, я никому об этом не рассказывал, никакой гайвы у меня от этого, гордыни у меня от этого не было, я с удовольствием бы этого не сделал, но Гакодыш Баругу, вот, я увидел, что это необходимо сделать, и поэтому я вот именно так этим занялся и сделал вот эту вот мицву лошем шамаем без примеси другой каваны. И раз поскольку это было сделано без примеси каких-то других каванот, то поэтому за эту мицву, говорит он, ты удостаиваешься олам аба, говорит Раби Йоси бен Кисса. Мораль, это пока я тоже рассказал кусочек, в основном из Маараля. Еще одна добавка, которую делает Маараль, к этому он говорит, что в чем симан, знак, который был передан Раби Ханани бен Тардиону, в чем был знак, который был передан по поводу того, что ты получишь олам аба. Два вида денег. Сугубо материальная вещь. Один для трапезы Пурима, маотздока, вот он отобьёнем, который дается в Пурим, они даются в основном, их в общем конечная цель, чтобы человек сделал сауду Пурима. Трапеза Пурима – это трапеза этого мира, аламазе. Это не шаббат, не йомтов, здесь нету какой-то дополнительной к душе этого дня. Здесь мицвот этого дня. Но это извините, это часть Аламазе. Маот, деньги, принадлежащие они им, они все относятся к Аламаба. Бедняк – это человек, у которого из-за бедности нет Аламазе, и живет он, может быть, только исключительно для достижения Аламаба. Это вся его жизнь, вся его надежда. Аламазе у него нет. И вот, когда перемешались эти деньги, Раби Ханани бен Тардион удвоил сумму и оставил для бедняков их деньги, для Пурима их деньги. Галаха, что деньги, данные на Пурим, нельзя поменять. Деньги, данные для бедняков, я могу присоединить к деньгам, данным на Пурим. Он этого не сделал. Он оставил деньги для бедняков, которые идут беднякам. Таким образом, он объединил Аламазе и Аламаба, нужды этого мира и нужды грядущего мира. И это объединение увидел Раби Йоси в нем знак того, что Раби Ханани бен Тардион, он приглашен к жизни в Аламаба. Поэтому он сказал, что галвай, чтобы моя доля была твоей долей, твоя доля моей доли, и галвай хорошо, если твой жребий, как мой жребий. То есть он увидел, что Акодыш Барагу дает ему Алам Аба, дает ему грядущий мир, правда, через смерть, через сожжение вместе со свитком Торы и так далее. Но тем не менее, он увидел, что этот человек идет полностью в Алам Аба. Мы видим здесь еще одну вещь. Раби Ханани бен Тардион частично, во всяком случае, согласился с Раби Йоси и принял его Таану, сказав, что будет ли у меня Алам Аба, то есть не являюсь ли я самоубийцей. То есть он задал вопрос, показывающий, что он не просто отвязался от Раби Йоси, он задал вопрос, не называется ли это самоубийство. Он продолжил преподавать Тору и действительно погиб со свитком Торы, все как сказал Раби Йоси. Но он задал вопрос, называется ли это самоубийством или нет. В чем в чем махлокис между ними? Понятно и очевидно, что махлокис, спор Раби Йоси и Раби Ханина, это два Годеля, два величайших храма данного поколения, поколения разрушения храма второго. Это два человека, которые совершенно явно готовы были служить Всевышнему всем сердцем и всей душой. И готовы были, если нужно, умереть за преподавание Торы. И совершенно очевидно, что Раби Йоси не имел в виду Раби Ханина. Ты делаешь неправильно, это опасно, не надо преподавать Тору. Пусть Тора гибнет, а ты оставайся живым. Это абсурд. Раби Ханани ни тот, ни другой не могли на эту тему разговаривать. И во всяком случае, если бы это «да» был разговор на эту тему, Талмуд бы не стал приводить этого разговора, потому что из него ничего не надо учить. Поэтому Талмуд привел этот разговор для того, чтобы мы что-то выучили. Здесь есть махлокис, да, правиль, какое оптимальное, какое правильное поведение человека во время, когда идет хурбан, идет разрушение. Оно... То поведение, которое будет называться правильным, оно зависит от того, как, что именно происходит во время курбана, во время разрушения. Разрушение храма, оно связано с галутом, как я уже сказал в начале. Галут, который происходит, это изгнание не только в смысле того, что некоторое количество евреев оказались в Антарктиде, а некоторые в Аляске, а некоторые в Южной Африке, а некоторые еще где-то, это тоже галут. Но икор галута, суть понятия изгнания, это разрыв с Эрец Исроэль, с которой связана Шехина. И сегодня Эрец Исроэль это не так плохо, то есть мне очень нравится, но это не Эрец Исроэль во время храма. И Шехина, которая наполняла Эрец Исроэль, она и в Эрец Исроэль сегодня тоже отсутствует. В том виде, на том уровне, который она должна быть, мы ее даже близко не воспринимаем и так далее. И говорит Раби Йоси, что ж ты делаешь? Ты, Раби Ханина, нарушаешь гзейру, которую Всевышний через Римское царство дал в этот мир. Это гзейра от Всевышнего, потому что минашамаем им лиху, с небес их объявили царство. Это гзейра, которая состоит в том, что нельзя преподавать Тору Барабе. Не потому, что это опасно или не опасно, я с тобой разговариваю. Я с тобой разговариваю, потому что ты нарушаешь план Творца, который состоит в том, что преподавание Торы меняется. Если раньше сбор людей и персум распространения Торы входило в планы Всевышнего, поскольку Тора – это раскрытие шефа Всевышнего, раскрытие его изобилия. И Шехина, которая находится на Синае, Кимицион Цефет Тора, Гошем Иерушалаем. Иерушалаем – это продолжение Сиона, продолжение того, что было раньше. Помните, в этом году я об этом не говорил, по-моему, в прошлом году я об этом говорил, одно из несчастий, которое было 17-го Тамуза, это то, что прекратилось жертвоприношение Тамид. Постоянное жертвоприношение в храме закончилось 17-го Тамуза. И в тот момент, когда это жертвоприношение закончилось, прервалась цепочка, которая шла от горы Синай, где было принесено первое жертвоприношение Тамид, жертвоприношение Мишкана, пустыни, Шила, Гивона, Нова, после этого в Иерушалайме, вся эта цепочка жертв Тамид, которая сделала, что Тамид – это постоянство, постоянную связь, продолжение связи между нами и Синаем, вся эта цепочка разрушена, и разрушение этой цепочки приводит к тому, что мы теряем связь с Синаем. Та шефа, то откровение, которое было дано на Синае, то раскрытие, то дарование Торы, оно прерывается. И это суть того, что прекратилась жертва Тамид 17-го Тамуза. После того, как это случилось, и продолжение разрушения храма, которое доводит до конца все несчастья 17-го Тамуза, повторение этих несчастий 9-го Ава, других несчастий, корни которых то же самое, оно или почти то же самое, оно приводит к тому, что вот эта постоянная связь между нами и Синаем прерывается. И после того, как эта связь прервалась, нету распространения Торы Берабим в большом количестве людей и преподавания Торы, которое ты делаешь во время Хурбана, во время разрушения, во время Гзейры, которое сделала Малхут Рома, царство Рома, это Гзейра от Всевышнего. Поэтому ты не можешь продолжать вести тот же план преподавания Торы и освящения мира Торой, который был раньше. Это была Таана Рабби Йоси бен Кисна, поэтому он сказал, что если ты это делаешь, ты нарушаешь планы Всевышнего по отношению к раскрытию Торы, которые переданы через Рим. И, соответственно, я удивляюсь, если тебя не сожгут вместе со свитком Торы. Ты же видишь, что они сжигают соединение Шехины с этим миром, уничтожают их. И это желание Творца, поскольку мы своими аверот вызвали вот это вот разрыв между нами и Шехиной. Поэтому ты пытаешься этот разрыв остановить, а он уже случился. Поэтому тебя сожгут вместе со свитком Торы, поскольку ты некое осквернение Торы производишь. Рабби Ханина бар Тардион спорит с Рабби Йоси. И он считает, что... Рабби Ханина еще базируется на посоке тоже из Ирмияу Анави, посоке из Эйхи, который сказал Ирмияу, который говорит... Малка Басарейга Багоим, Эйн Тора. Царство и власть находятся среди народов мира, Эйн Тора, нету Торы. Это, по сути, Замияу, плач, который плачет Ирмияу. И говорит Рабби Йоси, ты же видишь, что написано, что мы среди народов мира, власть у них, и они сделали гзейру, которую постановил Всевышний. Нету больше Торы в том виде, в котором ты привык ее преподавать и понимать, больше нету. Она сейчас такое время, что сейчас другое время изучения Торы. Это надо делать в очень узком кругу, не распространяя, не выходя на улицу, в некотором состоянии грубо подполья, махтерита, в котором надо находиться и делать это быцина. Безусловно, нельзя бросать Тору, безусловно, ее надо соблюдать. Но делать надо совершенно другим способом. Поскольку, если ты делаешь таким способом, это не только то, что ты... подвергаешь жизнь опасности. Это нарушение плана Творца. Рабби Ханина бен Тардион отвечает ему, он спорит с ним и говорит, что это не так. Он считает, что сказано «эйн Тора», сказано, что нету Тора. Пасук надо читать так, что есть малким и сарим, есть сарим, есть министры. «Бегоим эйн Тора», среди народов мира нету раскрытия Тора. Но это не означает, что Амисраэль не может сделать место для Торы и создать место для Торы внутри себя. Среди народов мира нет, но среди нас есть. До того, как Тора должна продолжать найти себе место, мы должны найти ей место, и она должна в этом месте распространяться, как было раньше. Это то, что говорит, считает Рабби Ханин. Но он принимает Тану Рабби Йоси бен Кисна и... На самом деле он принимает ее частично, а Рабби Йоси бен Кисна принимает частично Тану Рабби Ханина. В тот момент, когда есть такая гзейра, как гзейра, которая была в этот момент на Амисраэль, на Тору от Рима, и когда он властвует, и когда у него все получается, да, в этот момент Тора должна идти, распространяться в скрытом виде и идти не через... не давать свет, как было во времена пророчества, а давать подсветку из темноты, то, о чем я, наверное, говорил в прошлый раз, я уже не помню, давать некоторый свет из темноты, То, о чем сказано, народ, блуждающий в темноте, удостоится увидеть много света. И, соответственно, это не должно быть сделано бы в Фаргесе, на рынке, на улице и так далее. Это должно быть сделано тихо. И Раби Ханина принимает этот аргумент Раби Йоси бен Кисна. Раби Йоси бен Кисна принимает аргумент Раби Ханина, что это не означает, что все время Галута мы не должны распространять Тору. Это означает только, что вот во время, когда есть гзейра, который мы видим, что эта гзейра угодна Всевышнему, не на Шамай Мимлиху, с небес они сделали это царство, и это царство дало гзейру, поэтому сейчас мы не должны себя вести с вызовом и так далее, и бросаться. Но это не означает, что это должно быть постоянно. И они как бы услышали друг друга. И ответ, что Раби Ханина бен Тардион, он спрашивает, у меня будет удел в будущем мире или у меня дин самоубийцы? Я меабета смилы да, так объясняет Маараль. Или я самоубийца, у меня нет удела в будущем мире. Получает ответ, что ты получаешь удел в будущем мире. И галвай, хорошо, если мой гораль будет такой же, как твой гораль, если я выйду на этот уровень. Но в момент гзейры этого делать нельзя. Таким образом мы видим, что Тора, которая идет в Галут, это Галут Торы, в котором мы сегодня находимся, раскрытие Торы, оно как бы намного-намного меньше, но при этом это не понятно, что мы должны учить Тору без вызова, не бросаться на амбразуру и так далее, и многие другие вещи. Но при этом ни в коем случае из этого диалога мы видим, что мы не должны оставлять Тору, потому что весь Магалах, весь путь объяснения Магилатейхи говорит о том, к чему каждое страдание, каждое несчастье, которое описывает Ирмияу, к чему оно приводит, к тикуну, к исправлению, которое оно приводит. Все страдания, эти причины, это только причины того, как будет и продолжает исправляться этот мир. Поэтому, когда мы будем поститься в Тиша Биав, нам нужно иметь в виду, что наш пост является причиной, он вызовет. Это очень громко сказано, и тем не менее мы должны это понимать. Он вызовет построение третьего храма. И об этом сказано, что тот, кто страдает, находится в Эвелуте, в трауре, по поводу разрушения храма, он удостоится увидеть построенный храм. Поскольку это наше страдание, это и есть то, что вызывает строительство храма. Ой, тут вопросы, одну секунду. После разбиения скрижали и приход в состояние между с ним появилась связь между Исраэль и Шекино, появилась возможность провести исправление. До разбиения не было этой возможности исправления. До разбиения нечего было исправлять, не надо было. Мы теперь исправляем разбитие скрижалей, разрушение храма, привело к необходимости совершенно нового вида исправления, исправления того, что раньше не надо было исправлять. Поэтому тут же во время разбивания и разрушения рождается это исправление. Вот, я не знаю, будет ли у меня еще урок до Тиша Биава, но я вам пожелаю и хорошей субботы, и легкого поста в Тиша Биава, и до следующих встреч в эфире. Всего доброго.